6. Entre 3h24 et 5h11. Copyright 2024.
Это доктор Крейг Киннер в своем учении по посланию к римлянам. Это сеанс номер 6 по римлянам с 3 часов 24 минут до 5 часов 11 минут. На последнем занятии мы говорили о том, что все одинаково потеряны, будь то еврей или язычник. Поэтому Павел будет утверждать, что все мы приходим к Богу на одинаковых условиях, и Бог предоставил нам эти условия как дар в Иисусе Христе. Сейчас ведутся споры о том, являются ли стихи 24 и 25 до павлиновой традицией, но в любом случае Павел определенно верил в это, потому что он использовал их. Он говорит о том, что праведность сделана как дар, как милость от Бога по благодати, и этот термин может означать разные вещи, но часто означает щедрость. Это было то, что дал бы благодетель, и вашим ответом на благодать было бы оказать благотворителю честь. Стих 24. Здесь он также говорит об искуплении. Здесь сконцентрировано множество терминов, имеющих важное значение из Ветхого Завета. Искупление использовалось для освобождения рабов и поэтому напоминает о том, что Бог сделал во время исхода. Мы поговорим о концепции нового исхода подробнее, когда доберемся до 8 главы. В греческом переводе Ветхого Завета есть родственный глагол. Иногда оно включает в себя цену выкупа, которая обычно подразумевалась в более раннем греческом языке. Здесь не обязательно это подразумевать, но контекст здесь может указывать на то, что кровь Иисуса является такой ценой. Эта идея присутствует в Евреям 9 часов 14 минут и 15, 1 Петра 1 час 18 минут и 19, и, возможно, в Откровении 1, 5 и 5, 9. Итак, идея, довольно широко распространенная в раннем христианстве. Искупление. Наше освобождение завершится в будущем, в 8 главе и 23 стихе послания к римлянам, где мы стенаем, ожидая полного искупления нашего тела. У нас явно еще нет своих воскрешенных тел, особенно когда вы доберетесь до моего возраста, вы прекрасно об этом знаете, но это будет завершено в будущем. Послание к Ефесянам 1,14 использует это именно так. Ефесянам 4 часа 30 минут, Луки, глава 21, стих 38, взгляните вверх, ваше искупление приближается. Но здесь это уже сделано. Я думаю, мы говорили о том, чего уже нет. Мы предвкушаем наше будущее наследство. Цена, конечно, уже заплачена. Бог уже совершил то, что необходимо сделать, чтобы это осуществилось в нашей жизни. Итак, искупления нашего тела у нас пока нет, но в принципе да, искупление у нас есть, потому что мы уже приняли Христа, и тем более работа уже сделана. Он уже освободил нас от того, что ему нужно было сделать. Вы можете обратить внимание на язык свободы в 6 главе, стихах с 6 по 23, а также в 7 часов 25 минут, 8 часов 15 минут и 21. Искупление означает, что вы были освобождены. О покрытии ковчега завета он говорит в стихе 25. Он использует термин «хилостерион», который означает «познавательный», «хилазмос», и некоторые другие термины, которые часто цитируются в этом контексте. Но конкретно «хилостерион» в стихе 25 относится к крышке ковчега завета. Вы найдете это слово в греческом переводе исхода 25:17-22. Вы найдете это со ссылкой на ковчег завета в 9 главе послания к евреям в 5 стихе. Этот перевод был признан Оригеном, Лютером и Тиндалем, поэтому у него долгая история. Какой смысл в сравнении? В чем Иисус и крест похожи на крышку ковчега завета? Что ж, ковчег завета был местом божественного присутствия, но он также использовался для ритуала Дня Искупления. Это следует за упоминанием крови Иисуса и, вероятно, связано с местом, где пролилась кровь Иисуса. Распятие не всегда было кровавым, хотя в послании к Колоссянам и в Евангелиях упоминается, что Иисус был пригвожден к кресту, поэтому в его случае должна была быть кровь. Но распятие не всегда было кровавым, хотя, собственно, при бичевании оно, вероятно, и было обычно. Однако в Евангелиях кровь используется для описания смысла смерти Иисуса больше, чем для описания самого события его смерти. То есть да, его кровь была пролита, но за что была пролита его кровь? Что касается Дня Искупления, то ежегодное освящение этого святого места происходило посредством жертвенной крови, Левит 16, стихи 14 и 15. Иисус — это место, где прощенные люди встречаются с Богом, потому что Бог обеспечил нам искупление. Что же, Чехаадот очень хороший ученый, у него было много хороших идей, но он сомневается, что это имеет значение умилостивления в Ветхом Завете. На самом деле, я видел, как некоторые ученые приводили все примеры, где это не означает, и опускали все примеры, где это имеет значение. Но в любом случае жертвы за грех и искупление умилостивляли гнев. Это было верно как в Ветхом Завете, так и на Древнем Ближнем Востоке. Я имею в виду, что у хеттов были для этого ритуалы и так далее. Это также соответствует контексту скинии, кровь как жертвенная смерть. Кроме того, это встречается и в других местах раннего христианства, умилостывление и очищение, 1 Петра 1, 2.19, 1 Иоанна 1, 7. Жертвенная кровь Иисуса открывает завет. Мы встречаем этот язык в Исходе 24, 5 и 8 в отрывках о Тайной Вечере, где говорит Иисус 1 Коринфянам 11 часов 25 минут, Марка 14 часов 24 минуты. У нас также есть его кровь, жертвенная кровь, открывающая завет в Евреям 9:18-20, 10 часов 29 минут, 12 часов 24 минуты, 13 часов 20 минут. В этом смысле послание к евреям — довольно кровавая книга. Некоторые другие использовали гелостерион в переносном смысле. В 4 Маковеях 17 часов 22 минуты, вероятно, из первого века говорится об искуплении, предлагаемом человеческой смертью, чтобы отвратить Божий гнев от людей, и используется тот же язык «хайластрен». Контекст предыдущего стиха 4 Маковеев говорит о выкупе. Итак, оплата предложена. Есть другой термин, но идея мученического искупления появляется раньше, уже во 2 Маковейской 7, а также в 4 Маковейской 6. Идея состоит в том, что страдания одного человека или страдания нескольких людей могут отвратить гнев Божий от людей, потому что они принять страдания на место другого. Итак, эта идея уже в это время присутствовала в иудаизме. На эту тему было проведено множество исследований, в том числе Джинти Кимом, который опубликовал ряд статей и даже опубликовал свою диссертацию о концепции искупления в различных древних еврейских кругах. Мартин Хенгель имел дело с некоторыми там, особенно в греческих кругах, но Джинти Ким развил это, особенно в еврейских кругах. Что ж, идея об искуплении подходит римлянам. Это соответствует нынешнему контексту Божьего гнева. Римлянам 1 час 18 минут, 2,5 и 8, 3, 5, 4 часа 15 минут. В этом контексте он много говорил о гневе. Одна из причин, по которой некоторые богословы сегодня не любят говорить об умилостивлении Божьего гнева, заключается в том, что им не нравится идея гневного Бога. Но вам придется объяснять целый ряд мест Писания, если вы скажете, что у Бога нет гнева. Теперь вы можете сказать, что его гнев отличается от нашего. Его гнев не просто выходит из себя. Его гнев основан на справедливости. Вы можете сказать это. Это из другой категории. Может быть, у нас другое понимание гнева, но нельзя сказать, что это не гнев, который можно умилостивить, что было такое понимание. Мы находим это также в главе 5, стихах 9 и 10, где говорится, что кровь Иисуса отвращает от нас гнев Божий. Глава 8, в стихе 3, использует язык, который также является перихрмаршус, но, учитывая способ, которым это выражение используется в Септуагинте, и то, что оно там переводит, оно также может выражать смерть Иисуса как жертвенную в главе 8, в стихе 3. И это не ограничивается римлянами. Я имею в виду, что Павел говорит о смерти Иисуса как Христа, пасхального агнца, приносимого в жертву за нас в 1 Коринфянам 5, 7, я думаю, и так далее. и Пасха в этот период понималась как жертвоприношение. Вы можете увидеть это у Иосифа Флавия. Я думаю, вы можете увидеть это в Исходе. Но в любом случае Павел говорит, что Бог ранее игнорировал грехи, вместо того, чтобы дать им наказание, которого они справедливо заслужили, стих 25. Порез означал отсрочку или пренебрежение наказанием. Это не означало, что оно не придет, но откладывать или пренебрегать этим, потому что он знал, что собирается что-то предоставить позже. Так что теперь он демонстрирует свою праведность. Он одновременно праведник и тот, кто поправит свой народ вместе с ним, потому что приговор суда уже был приведен в исполнение над Иисусом его искупительной смертью. Божья праведность включает в себя как справедливость, так и верность завету, 1 час 17 минут и 18, глава 3, стихи с 3 по 8. Бог справедлив, чтобы наказать грех. Бог также должен прощать грехи и быть верным своему завету, потому что Бог настолько верен, что предоставил нам возможность получить прощение. Так вот, если мы отвергаем таким образом, тогда это не вина Бога. Он позволил нам принять его или отвергнуть, но он открыл для нас путь. Поэтому никакого самохваления, глава 3, стих 27. Если бы целью закона были дела, что ж, можно было бы хвалиться, но цель закона — вера. И мы видим это здесь, и мы также увидим это позже в послании к римлянам, где целью закона является вера и праведность через веру. На протяжении всей аргументации Павла закон свидетельствует о праведности Бога, а не человечества, 3:21-23. Он говорит, что продолжит в стихе 31, сказав, что вера утверждает закон. Вера не подрывает закон. Напротив, вера устанавливает закон. И мы поговорим об этом подробнее, когда дойдем до стиха 31. У нас есть аналогии в самом законе, в самой Торе, такие как искупление и искупление. Павел обращается к этому в 3 часа 24 минуты и 3 часа 25 минут, говоря об искуплении и хилостерионе, крышке ковчега, где искупление может произойти в Йом-Кипур, день искупления. Таким образом, мы оправдываемся, полагаясь на Бога, а не на свои собственные заслуги, 3 часа 28 минут. Ну, это идея противопоставления подходов к закону, какой закон делает нас правыми. Некоторые переводят это по какому принципу мы устроены правильно. Но в контексте номос означает закон, и здесь нет смысла менять его значение. Это имеет смысл, особенно в более широком аргументе Павла, где он использует этот язык в другом месте послания к римлянам. По какому номосу, по какому закону? Законом хвостовства, законом дел, подходом к закону, касающемуся дел и достижения праведности. Или это закон веры, подход веры к закону, правильный ответ Богу, о котором учит закон, например, в Бытие 15:6, что будет предметом 4 главы послания к римлянам. Противопоставление подходов к закону, глава 8 и стих 2, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил вас от закона греха и смерти. Когда закон пишется в сердцах Духом, как говорил Иезекииль 36, стих 27, именно это удерживает его от того, чтобы быть законом греха и смерти. Это просто то, что выносит нам приговор, что мы не соблюдаем Божий стандарт. Глава 9, стихи 31 и 32, глава 10, стихи с 5 по 8, все они говорят о двух разных подходах к закону. И подход, который рекомендует Павел, это подход, с помощью которого мы можем спастись, а не просто быть осужденными. Дело в том, что, несмотря на закон, иудеи и язычники приходят к Богу на одинаковых условиях, 3, 9 и 22. Есть только один Бог. Сейчас 3 часа 30 минут. Это краеугольный камень иудаизма Шма. Шма Исраэль Адонай Элохейну Адонай Эхад Эфтор. 6, 4, вот, Израиль, Господь Бог наш, Господь един. Но Павел делает из этого богословский вывод. Он цитирует это в другом месте. Иисус цитирует это в 12 главе Евангелия от Марка. Павел цитирует это в другом месте, например, в 1 Коринфянам, глава 8, стихи 5 и 6, где он применяет это к божественности Бога Отца и Иисуса. Но здесь он применяет это с богословской точки зрения, говоря, что для всего человечества должен быть один Бог. Он не одинокий Бог Израиля. Он не Бог только еврейского народа, стихи 29 и 30, но он Бог для всех людей. Многие ссылались на превосходство Бога над душой Израиля или на возвышение последнего времени, но Павел применяет это к Божьей заботе обо всем человечестве. Итак, существует ли отдельное средство письма? Евреи от верности, икипистеис, от веры или верности Божией, язычники диа вера или верность в 3 часа 30 минут, потому что для каждого из них он использует отдельный предлог. Иудеи будут иковерность, язычники будут диаверность. На самом деле стилистические вариации были очень важны в риторике и были очень распространены в риторике. И, возможно, это просто еще один способ сказать то же самое. Экзегеты иногда трудятся над такими подробностями, но вы читаете другую древнюю литературу. Иногда эти вещи использовались как синонимы, особенно в греческом языке кайне, греческом языке того периода. Контекст таков, что и для иудеев, и для язычников должна быть вера Иисуса 3 часа 22 минуты, а не дела закона 3, 19 и 20. 3 часа 31 минута представляет собой центральную точку в аргументации Павла. Закон поддерживает путь веры и Божьей праведности, как он сказал еще в 3 часа 21 минута и 3 часа 22 минуты. И он собирается показать это на основании закона, Торы, которая включает в себя бытие, когда люди говорили о Торе с помощью основополагающего примера, а именно примера Авраама в 4 главе, стихи с 1 по 25. И именно к этому мы обратимся дальше, потому что в оригинале не было разрывов глав. Слава Богу, что есть разрывы глав, а теперь разрывы стихов, потому что иначе я не смог бы сказать переход к такому-то отрывку. Мне просто пришлось бы процитировать часть этого, как это сделали Павел и его современники, и ожидать, что вы поймете, что я цитирую. Послание к римлянам, 4 глава. Авраам оправдан верой. Это сложно. В английском языке нет слова, которое бы отражало весь его семантический диапазон. Поэтому я как бы придумываю одно слово, говорящее, что Авраам был оправдан перед Богом верой, с 4, 1 по 8. 3 часа 31 минута, вера устанавливает закон. Он также указал на это в 3 часа 21 минута, где закон и пророки свидетельствовали о вере. Теперь он собирается сделать мидраш по ключевому тексту, очень важному тексту, который часто цитируется. Авраам – распространенная модель. Он показывает, что даже Авраам, отец еврейского народа, даже Авраам не мог хвалиться своими делами. Возвращаясь к 3 часа 27 минут, Авраам не мог хвалиться своими делами в 4 главе, во 2 стихе, не благодаря хвастовству. Даже он был исправлен перед Богом благодаря доверию, а не личным заслугам. 3 часа 28 минут, 4, 3, 5. У одного Бога была цель как для необрезанных язычников, так и для обрезанных евреев. Он говорил, что 3,29 и 3,3. Он собирается вернуться к 4, 9, 12 и 16, 18. Это ключевой вопрос здесь, и, вероятно, не случайно, что именно в этих посланиях, которые касаются в первую очередь евреев и язычников, таких как послание к римлянам, галатам и в некоторой степени послание к ефесянам, вы будете делать такой акцент на оправдании верой. Не то чтобы это не имело значения где-либо еще, но именно здесь особенно важно показать, что язычники также имеют доступ. Авраам – ключевой моральный образец. Он был определяющим предком Израиля, как указано в 4.1. Позднее раввины иногда говорили о заслугах предков. Возможно, в тот период существовали некоторые мысли в этом плане. Кое-что из этого есть в Микилте, Микилте Рабби Измаила, Микилте об исходе, где ведутся споры о том, благодаря чьим заслугам море расступилось перед Израилем. Но, вероятно, в этот период они не мыслили столь точными терминами. Но Авраам также был образцом для Израиля. Позже раввины изображали его как образцового новообращенного язычника. Итак, если Павел пишет язычникам, «Эй, вот тот, о котором вам сказали, вероятно, является образцом обращения для язычников». В образцовом свидетельстве язычникам много раввинистической агады, раввинистических историй. Мне нравятся эти истории, но я говорю об Аврааме и Саре, которые были образцовыми свидетелями язычников по тому, как они жили. И Сара кормила детей всех этих народов и так далее. Многие апеллировали к образцу дел Авраама, в том числе к его вере, которая считалась одним из его дел. Но вера была основой послушания Авраама. Бытие 15:6, он был почтен праведным, когда уверовал. И все же эта спасительная вера Авраама довольно элементарна, потому что она была довольно несовершенной. Я имею в виду, что в 12 главе Бытия Бог обещал Аврааму, что у него будет земля, которую Бог покажет ему. А также у него будут потомки, потому что в его потомках благословятся в нем народы. Итак, это должно выходить за рамки собственной жизни Авраама. Бог хотел сделать из него великий народ, в отличие от Вавилонской башни, где они хотели сделать себе имя в главе 11. В главе 12 Бог создаст великое имя Аврааму. Ну а теперь глава 15, Авраам жалуется Богу: «У меня нет потомков». Бог обещает ему, что у него будут потомки, подобные звездам. Авраам поверил ему, и это засчитало его в праведность. Что же делает Авраам в следующем стихе? Он начинает говорить: «Кей, нет, Боже, это позаботится о семени. А как насчет земли, о которой вы упомянули ранее?» Итак, Бог подтверждает это обещание Аврааму. И что он делает в следующей главе? Нельзя сказать, что это самое следующее событие, произошедшее в его жизни, но самое следующее, о чем хочет рассказать Бытие. Уже в следующей главе Сара предлагает Агарь в качестве своего рода суррогатной матери. Что ж, не могу их слишком сильно винить, потому что Бог еще не сказал прямо, что это произошло через Сару. Но в любом случае, они следуют культурному методу. Бог собирается благословить Измаила. Но его вера в этом разделе очень несовершенна. К тому времени, когда вы доберетесь до 22 главы Бытия, все будет совсем по-другому. Авраам ходил с Богом на протяжении многих лет. Авраам знает Божью верность. Авраам знает, что Бог сказал, что в Исааке будет твое семя. Есть, я думаю, причины, почему он говорит молодому человеку: «Я и отрок вернемся к тебе». Или говорит Исааку: «Сам Бог уготовит землю для всесожжения». Как сказано в 11 главе послания к евреям, он верил, что, если бы это было необходимо, Бог мог бы воскресить его сына из мертвых. Это хорошая параллель с Иисусом. Но дело в том, что к тому времени, как вы дошли до 22 главы Бытия, у него была действительно сильная вера, потому что он увидел Божью верность и, следовательно, был готов к таким вещам. Но здесь это элементарная вера, Бытие 15:6. Это было до всех остальных лет, но он уже проявил веру, отправившись туда, куда Бог сказал ему идти. Итак, вера выражалась в послушании. Но спасающая вера еще не должна быть такой, как вера в Бытие 22. Мы растем. Мы должны расти. Но Бытие 15:6 — это основная вера, спасительная вера, и это то, что у него есть. И это контрастирует с законными делами и праведностью. Закон работает. Что прозелит, может воспринимать как требование. Ну, ты должен сделать это и это. Для еврея, если вы воспитаны в таких условиях, возможно, это просто ваша культура, и многие вещи просто нормальны. Но для новообращенного язычника вам придется внести много изменений. Что ж, Аврааму не была приписана праведность благодаря праведным делам, говорится в стихах 4 и 5. Это не то, что он заслужил. Это была не его зарплата. Если вы хотите знать, что такое плата за грех, в главе 6 и стихе 23 говорится о плате за грех. Но вместо этого Павел подчеркивает слово «считает» или «рассчитывает» логизмой по-гречески. Это термин бухгалтерского типа. Это бухгалтерский термин. Если вы бухгалтер, вы могли бы улыбнуться этому, но Бог засчитал праведность насчет Авраама. Он приписал ему праведность. И этот упомянутый термин используется 11 раз в главе 4. Это то, что сделал Бог. В стихе 5 Павел намеренно использует провокационные выражения, когда говорит «Бог оправдывает виновных». В исходе 23 и стихе 7 говорится, что вы никогда не должны оправдывать виновных, но Бог оправдывает виновных. Откуда он знает? Он цитирует Давида как псалмопевца, как свидетеля. Считалось, что Давид был автором многих псалмов, особенно там, где об этом говорится в надписи. Итак, он цитирует Давида как свидетеля и использует Гезер Хашава, связывая воедино тексты в стихах 4, 6, 8. Бог засчитал праведность Аврааму. Псалом 32, как счастлив тот, кому не вменится беззаконие, чьи дела прощены. Псалом 32, 1 и 2. Псалмопевец явно согрешил в контексте стиха 3, но псалмопевец прощен. Итак, как же эта расплата может случиться с нами? Следуйте модели Авраама с верой, доверяя Божьему обетованию, что в конечном итоге приводит к обещанию Божьего Сына, мессианского Сына. Авраам не только этнический отец еврейского народа, Римлянам 4, 1, но также отец верующих язычников. Бог пишет и евреев, и язычников одним и тем же способом. Авраам был образцом обращенного из язычников, поэтому мы можем последовать его примеру. Контекст также был древним герменевтическим приемом. Мы можем быть этому рады, поскольку это хорошая герменевтическая техника. Бытие 15, 6 произошло за 13 лет до обрезания. Таким образом, это предшествовало зачатию Измаила в 16, 4, а Измаил был обрезан в возрасте 13 лет в 17 часов 25 минут книги Бытия. Итак, кто-то может возразить, ну, вы знаете, Авраам оправдан верой, но чтобы стать частью завета, вы должны быть обрезаны. И это было бы оправданием. Павел говорит, нет, это произошло по крайней мере за 13 лет до обрезания Авраама и Измаила. Он говорит об этом благословении. Что он имеет в виду под этим благословением в 9 стихе? Ну, насколько блажен человек, чьи грехи прощены? Возвращаясь к 4 главе, стихам с 6 по 8. Этническое и духовное происхождение. Раввины говорили, что это наследственные заслуги, по крайней мере позже раввины говорили, что наследственные заслуги заключаются в том, что вы можете иметь наследственные заслуги для благословения. Ваши предки поступили хорошо. Вы получаете часть этих заслуг, но они недоступны прозелитам. Но Павел не говорит об Аврааме таким образом. Он использует Авраама только как модель. Люди часто говорили о духовных предках. Это были люди, которым вы вели себя, люди, которым вы подражали, как родителям. Духовные наследники Авраама больше по вере, чем просто по внешней печати обрезания, говорит Павел в стихах 11 и 12. Некоторые более поздние раввины говорят об обрезании как о печати, как это делает Павел здесь, в Тосефте. Баракот. Нечто подобное есть и в послании Варнавы. Но обрезание было знаком завета, Бытие 17 часов 11 минут. Некоторые думают, что Павел здесь заменяет обрезание крещением, но Павел не упоминает здесь крещение. Там просто упоминается вера. Печать Духа, некоторые люди обращаются ко 2 Коринфянам 1 час 22 минуты и говорят, что печатью Духа должно быть крещение, но там не упоминается крещение. У вас есть связь с Гермой во втором веке, но я не думаю, что нам следует читать это здесь. Так что просто оставьте это за пределами обсуждения. Но он говорит о вере. Он будет говорить о крещении в 6 главе, но давайте подождем, пока мы к этому доберемся. Возможные возражения, которые могут быть выдвинуты. Ну, праведник может быть богобоязненным, а прозелиту надо быть обрезанным. И это имеет смысл, если исходить из Бытия 17:10-14. На самом деле, когда я был молодым христианином, было время, когда я смотрел на это и думал, я не знаю, правильно ли это истолковал Павел. И если я не смогу понять что-то из аргументов Павла или что-то похожее на аргументы Павла, мне придется обратиться в ортодоксальный иудаизм. И лучшее, что я могу сохранить в своей вере, это единого Бога Иисуса, но мне придется соблюдать Тору. Итак, Павел говорит, что даже обещание земли было дано Аврааму, когда он был необрезанным. И это было за столетие до закона, Римлянам 4 часа 13 минут. Кстати, мне следует закончить то, что я сказал. Я читал Второзаконие и только что увидел, что спасение происходит по благодати и в необходимости иметь закон в своем сердце и так далее. И затем, переходя от этого к Павлу, я убедился, что Павел действительно правильно понимает суть закона и что послание Павла верно. И на самом деле, я слышал, как раввин разъяснял это, и Павел ответил на возражение раввина. Раввин не знал, что Павел ответил на его возражение. Но в любом случае обрезание, говорит он в стихе 11, это всего лишь внешний знак или печать его веры, 4 часа 11 минут, но оно не является неотъемлемой частью духовного обрезания, дара духа в 2, 25-29. На языке печати, когда он говорит о ней как о печати, это обрезание, печать может использоваться как символ. Именно так оно используется в исходе 28, 11, 21 и 36. Знак завета, ну, радуга была знаком завета в Бытие 9 часов 12 минут, 13, 16 и 17. Но как знак завета завета, радуга не была само по себе избавлением. Это было напоминанием об этом. Обрезание не было самим заветом. Это был знак завета. Но если Бог принимает сердце без этого, как утверждает Павел, мы получаем обетование через веру, стихи с 13 по 25. Первоначальный Божий план обетования контрастирует с законом, специфичным для Израиля. Первоначальный Божий план был шире. Павел утверждает, что в послании к Римлянам 4 и Галатам 3. Чарльз Тальберт, который также написал очень хороший короткий комментарий к посланию к Римлянам, отмечает, что различные еврейские мыслители подчеркивали некоторые библейские заветы, преуменьшая при этом другие. Обращение Пола здесь больше не является своеобразным. Он подчеркивает завет, который наиболее соответствует его аргументам, и это завет с Авраамом. Земля здесь — обещание земли. На иврите «эрец» — земля может относиться либо к земле локально, либо к миру, ко всей земле. А во времена Павла обещание унаследовать землю обычно распространялось на весь мир или на наследование мира будущего. Итак, Павлу не нужно беспокоиться о том, чтобы приводить здесь аргументы, потому что они уже получили широкое признание. Язык наследования, часто он используется в идиомах жизни грядущего века. Римлянам 8 часов 17 минут, где говорится о том, что мы унаследуем со Христом. 1 Коринфянам 6, 9-10, те унаследуют царство. 15,5, что унаследует царство. 5 часов 21 минута, они не наследуют царство, если будут совершать все эти грехи. Таким образом, язык наследования часто использовался таким образом. Кстати, это касается не только Павла, это есть и в других местах еврейской литературы. Унаследовать будущий мир, вспомнить язык пришедшего еврейского народа и унаследовать землю, когда они войдут в землю ханаанскую. Павел говорит, что вера не отменяет закона. Он сказал это еще в 3 часа 31 минута. И он говорит, что закон не может отменить веру и обещание, данное ранее, 4 часа 14 минут. Функция закона здесь не состоит в том, чтобы сказать, что это единственная функция закона, но в 4 часа 15 минут он говорит, что функция закона состоит в том, чтобы выявить недостатки, а не вчислить праведность. Это стандарт, поскольку мы так к нему относимся, а не дар, написанный в наших сердцах. Это стандарт, и он дает нам знать, когда мы терпим неудачу. Это касается не только тех, кто придерживается закона, но и тех, кто верует, язычников, 4 часа 16 минут. Эта формулировка может допускать постоянный план для еврейского народа в этническом отношении, который развит в главе 11, но он не цитирует благословение всех народов в Аврааме, как он это делает в Галатам 3, 8, которое часто появляется в Бытие, Бытие 12:3, 18:18 и 22:18. Но он скорее цитирует Бытие 17, стихи с 4 по 6 здесь, в Римлянам 4:17. Авраам – отец многих народов. Ну, в Бытии кто бы это мог быть? Это будут мадианитяне и другие этнические потомки. Однако некоторые еврейские традиции утверждают, что это был мир. Но не все физические потомки наследуют завет. Это ясно из Бытия 17:7 и 8. Павел развивает это в Римлянам с 9:6 по 13 и с 25 по 29. Итак, он подчеркивает Авраама. Будучи отцом многих народов, он на самом деле ожидал чего-то большего. Если мы возьмем это так же, как еврейский народ, численность народа не может рассматриваться как звезды небесные, как если бы она включала всех тех, кто пришел к единому истинному Богу через Иисуса, царя Израиля. У Н. Т. Райта есть ряд контрастов между этим отрывком и тем, что было сказано ранее в первой главе послания к Римлянам. Это подготовит нас к языку Адама в главе 5. Человечество не смогло признать своего Создателя. Авраам доверял Создателю. Человечество игнорировало силу Бога. Авраам доверял Божьей силе. Человечество не воздало славу Богу в первой главе. Авраам воздал славу Богу. Человечество обесчестило свое тело. Авраам нашел новую силу в своем теле. Человечество использовало свое тело в непродуктивных однополых отношениях. Авраам и Сара зачали ребенка, который чудесным образом плодился и размножался. Кроме того, мы можем сравнить Авраама с тем, что Павел говорит о верующих, потому что это его точка зрения. Он собирается применить это к верующим. Авраам верил Богу, воскрешающему мертвых, творчески вызывающему вещи к жизни 4,17. Что ж, вера в воскресение верна для последующих верующих 4:19 и 4:24. Вера, способная преодолеть то, что он называет омертвением утробы Сары, 4:19, также является верой воскресения 4:17. Авраам сохранял надежду, несмотря на безнадежность ситуации, стих 18, точно так же, как должны верующие в главах 5 и 8. Авраам был силен в вере 4:19 и 4:20. Что же, некоторые верующие слабы в вере, поэтому нам нужно у него поучиться. Авраам был полностью убежден, и в 14 главе Павел использовал эти слова для верующих, что мы должны быть полностью убеждены. Авраам отказался сомневаться, диакрина, а верующие в 14:23 должны отказаться от диакрина. Семантический диапазон этого слова немного шире, чем в английском языке. Итак, в одном случае это означает сомнение, в другом случае это означает что-то другое, но это один и тот же термин, и он имеет здесь ассоциацию. Авраам избегал неверия, отступничества. Что ж, Павел отмечает неверие большей части современного Израиля и отмечает это как скрытое предупреждение верующим, чтобы вы не были истреблены из-за неверия. Авраам прославил Бога перед исполнением обетования. Некоторые отказывались прославлять Бога, особенно о язычниках, в 1:21, даже после его дел. Верующие должны прославлять Бога за его милость, 15:6 и 9. Вера была зачтена Аврааму как праведность. Это модель для верующих. Здесь, если посмотреть на объект нашей веры, в вере Авраама, это обетование. Он говорит об обетовании в 4:20 и 4:21. Также он говорил об этом в 4:13, 4:14 и 4:16. Ранее Павел использовал этот язык обетования в 1:2-4 для обозначения Мессии, сына Давида, сына Божьего, который был обещан пророками. Наследование мира, 4:13, предвещало царство, тех, кто будет править в жизни, 5:17, и язык Даниила 7:14-22. Обещанное семя может быть предзнаменовано более конкретным семенем. Павел собирается привести этот аргумент в Галатам 3 часа 16 минут. Он будет говорить об Исааке как об обетованном дитя, глава 9 и стих 8. Но его родословная также включала более поздние обещания, подобные обетованиям, раскрывающимся с семенем Давида, Римлянам 1, 3, если обратиться к двум царств 7 часов 12 минут. Что в контексте относится не к одному мессии, а к линии Давида. Но в конечном итоге это обещание продолжает раскрываться, когда пророки говорят об этом человеке из дома Давида, который будет править как Исаия 9, обещанное семя, и в воскресенье как модель для 4 часа 24 минуты. Итак, он готовит все для применения этого. В 4 часа 23 минуты и 4 часа 24 минуты мы видим применение верующим в кульминации этого события. Эти события произошли для тех, кто был в них вовлечен, но они были написаны для того, чтобы мы могли на них учиться. Павел говорит, что в главе 15, в 4 стихе, он говорит об этом в 1 Коринфянам 10 часов 11 минут, говоря о непослушании Израиля в пустыне. Эти вещи являются для нас примером, поэтому нам не следует делать то, что сделали они. В 4 главе, в стихе 25, Павел подводит итог и использует параллельные предложения с винительным падежом, который обычно означает «из-за», но он использует эти параллельные предложения просто для риторического эффекта. Первое предложение – это причина, требующая смерти Иисуса. Второе – это цель или конечная телеологическая причина воскресения. Бог пишет верующим из-за смерти Иисуса 4 часа 25 минут и из-за его воскресения, 5 глава в 9 стихе. Существуют разные аспекты, которые Павел подчеркивает в разные моменты ради риторического баланса. 4 часа 24 минуты и 4 часа 25 минут могут отсылать к 53 главе Исаии, стихам с 5 по 12. И я просто сделаю краткий комментарий по этому поводу. Исаия с 42 по 49, у вас есть эти отрывки, в которых прямо говорится об Израиле как о слуге Божьем. Исаия 42 стихи 18 и 19, который слеп, но мой слуга, или настолько глух, как мой посланник, которого я посылаю. Израиль был слугой Бога, но не весь Израиль всегда выполнял свою миссию. Израиль наказывается в этом контексте за свои грехи. Итак, Бог поднимает человека внутри Израиля, чтобы тот пострадал за Израиль. И это есть в 49 главе Исаии, где человек страдает за Израиль. И снова с 52 часов 13 минут по 53 в стихе 12, где человек страдает за Израиль. Вы можете рассматривать это, возможно, как праведный остаток, или, может быть, в конечном итоге, ну, ретроспективно, мы можем увидеть это как исполнение Иисуса. И тогда последователи Иисуса также должны быть светом для народов. Таким образом, мы должны выполнить миссию слуги. Но тот, кто страдает за Израиль, говорит, что он не сделал ничего плохого. Израиль в 40 главе наказан дважды за свои грехи. Но в 53 главе не нашлось в устах его неправды, и он страдает за свой народ. А вообще в 52,13 по 15 вы насыпете много наций и т.д. Но в любом случае, в этом отрывке мы имеем ссылки на следующий аргумент. Слово «проптома» — преступление, которое мы здесь имеем, готовится к 6 его употреблениям в следующей главе с 5 часов 15 минут по 20. Дикаиос или оправдание готовится к 5,18, где оно противопоставляется проптоме, противопоставляется преступлению. Мы имеем оправдание от Бога. Следующий блок — с 5.1 по 11, но затем, выходя за рамки этого, следующий блок конкретизирует значение смерти Иисуса из-за греха. Отвратить гнев Божий в 5.9 через смерть Иисуса. В 5 часов 18 минут и 19 совершенное послушание Иисуса, вплоть до смерти, обращает вспять непослушание Адама. Что ж, мы были исправлены и примирены Христом. Глава 5, стихи с 1 по 11. Здесь Павел продолжает применять пример Авраама из 4 главы. Вот почему в начале у вас поэтому в 5.1. Верующие были исправлены верой. Он уже сказал это в 4,25 и говорил о тех, кто верит в 4,24. Ну, а теперь он говорит, что у нас мир с Богом. Теперь есть текстовый вариант. Ведутся споры о том, означает ли это, что мы имеем мир с Богом или позволяем нам иметь мир с Богом. Но в данном контексте гораздо более вероятно, что здесь говорится, что у нас есть мир с Богом. Это то, что Бог уже совершил. Мы больше не враги, глава 5 и стих 10. Мы примирились с Ним, стихи 10 и 11. Итак, мы больше не враждуем с Богом. Теперь у нас есть мир с Богом. Это было достигнуто благодаря смерти и воскресению Иисуса в 4 часа 25 минут. Глава 5 и стих 2. Иисус ввел верующих в благодать по вере, дав нам ту благодать, в которой мы стоим. Благодать и вера повторяют то, о чем он говорил все время, 3 часа 22 минуты, 3 часа 24 минуты, 4, 3 и 4 часа 16 минут. Я знаю, что повторяюсь, указывая номера всех стихов, но я пытаюсь просто показать вам, насколько тесно связаны эти аргументы. Павел действительно великолепен в том, как он связывает эти вещи вместе и как его разум работает с священными писаниями. Что же, через Иисуса мы имеем ту благодать, в которой мы сейчас стоим. Снова ведутся споры о временах глаголов, но мы можем понять, что совершенное время этого глагола означает, что мы остаемся в Божьей благодати. В отличие от падения в 11 часов 20 минут и 14:04, нам не следует думать о себе как о входящих и выходящих из состояния благодати. Типа «Ой, я чихнул». «Ох, надеюсь, я не впал в немилость». Павел иногда говорит о впадении в благодать. Я имею в виду, он говорит о необходимости настойчивости. Послание к Галатам, 5 глава и 4 стих. Вы впали в немилость. Вы отрезаны от Христа. Вы стремитесь оправдаться по закону. Кое-что из этого мы увидим в Римлянам 11 часов 22 минуты и так далее. Но это не значит, что мы находимся в сложной ситуации. Мы уверовали во Христа. Мы крестились во Христа. Святой Дух живет в нас. Мы храм Святого Духа. Итак, пока мы не отворачиваемся от Христа, мы во Христе. К сожалению, некоторые люди отворачиваются. А вот вопрос о том, были ли они спасены изначально, согласно кальвинистскому подходу, или же они были спасены и отпали, согласно аноминистскому подходу, нам предстоит рассмотреть на данном этапе. Хотя я мог бы сказать, что это, вероятно, зависит от того, какой текст вы смотрите, потому что некоторые тексты рассматривают это с вечной точки зрения Бога, а некоторые тексты рассматривают это с точки зрения человеческого опыта. И я думаю, что на самом деле оба могут быть правильными. Нам просто нужно выяснить, с какой точки зрения мы смотрим, но как бы то ни было. Хвастовство. Что ж, у вас есть ложная похвала в Боге, Каукау мои, в Боге или в законе в 2 часа 17 минут и 23. Но в 5 главе и 2 стихе, в Иисусе, верующие могут хвалиться надеждой. А также мы хвалимся своими страданиями, радостно хвалимся своими страданиями, 5:3-5. В конечном итоге он подведет итог этому в 5 главе и стихе 11, мы хвалимся Богом. В каждом из этих трех случаев это одно и то же греческое слово, хотя не все переводчики переводят его одинаково. Я не знаю, почему. Слово «надежда». Что значит хвалиться надеждой и надеяться, что она совершенствуется через страдания? Что ж, в Иисусе страдание приводит к надежде. И это следует примеру, который он только что упомянул о надежде Авраама на воскресение еще в 4,18. В центре нашей надежды находится эсхатологическое спасение, спасение последнего времени, 8 глава, стихи 20, 24 и 25. Надежда разделить Божью славу, глава 8, стихи 18, 21 и 30. То, что было потеряно в Адаме, теперь восстановлено во Христе, слава восстанавливается. Надежда во время страданий. Подобно Аврааму в 4 часа 19 минут, мы доверяем Божьему обещанию, даже сталкиваясь с невозможными препятствиями. 5.3. Мы хвалимся не только непосредственно надеждой, 5.2, но и скорбью, которая в конечном итоге укрепляет надежду, 5.3, и затем снова в 8 главе. Некоторые философы и апокалиптики, а также апокалиптические еврейские авторы говорили о радости, даже если вы страдаете. Павел использует воодушевляющую риторическую цепочку. Это риторический прием кульминации, или соритов, как его иногда называют, когда одно ведет к другому, ведет к другому. Он говорит, что наши страдания, наши скорби ведут к стойкости и в конечном итоге к надежде. Терпение – необходимое выражение веры для вечной жизни. Он упомянул об этом еще во второй главе, в 7 стихе. Вера не спасет, если это не настойчивая вера. И кальвинисты, и армяне согласны в этом вопросе. Люди, которые не согласны по этому вопросу, смешивают и совмещают те части кальвинизма и армянства, которые им нужны, и придумывают что-то удобное. Были люди, которых я встречал на улицах. Они сказали мне, что да, я спросил их, знают ли они Христа, знают ли они наверняка, куда идут. Они сказали, да. И вы спрашиваете их, почему? Они молились с кем-то 15 лет назад, никогда не были в церкви, особо не думали о Боге, это не было важной частью их жизни. Это не спасающая вера, потому что спасающая вера означает, что мы приходим к Богу. Мы переходим на сторону Бога. Мы спасены от восстания против Него. Итак, необходима выдержка. Вера не спасла без терпения. У вас это есть в 11 часов 22 минуты. Чтобы и вы не были истреблены. 1 Коринфянам 9 часов 27 минут, где Павел говорит, чтобы я сам не стал отверженным или неодобряемым. Второе послание к Коринфянам, 13 глава. Мы испытаем себя, чтобы увидеть, в вере ли вы. Поверьте, вы поймите, что мы не адакамос, не одобренные. Галатам 4 часа 19 минут. Я рожаю, пока Христос снова не сформируется в вас. 5.4. Я уже упомянул и могу продолжать. Конечно, когда вы дойдете до послания к евреям, но даже Иакова, глава 5, стихи 19 и 20, 2 Петра, глава 2 и Откровение несколько раз. Во всяком случае, в текстах говорится, если продолжать в вере. Опять же, я не собираюсь вдаваться в дебаты между кальвинистами и армянами, но оба согласны, что вам нужно проявлять настойчивость. Итак, он говорит о страданиях, вызывающих испытанный характер, такими, то, что выдержало испытание, 5.4. Вера оказывается подлинной, несмотря на трудности жизни. Оно не должно быть идеальным, но оно растет. Мы можем противопоставить адакамоса, того, кто не выдержал испытания в главе 1, и стихе 28. Это докиме. Оно выдерживает испытание. И у вас есть аналогичные идеи в главе 1 Иакова, стихи со 2 по 4, в 1 Петра 1, 6 и 7 и так далее. Подлинность доказывается там и помощью духов 5, который подтверждает надежду на вечную жизнь. Если вы ходили с Господом и приходили испытания, и вы все еще ходите с Господом, это дает вам уверенность. Павел говорит об этом в Филиппийцам 1. Он говорит, знаешь, я верю, что ты преодолеешь. И контекст таков, все, что вы уже сделали, вы выдержали испытание временем. 6 глава послания к евреям представляет собой нечто похожее. Не стыдясь надежды, 5.5. Что же, некоторые из этих высказываний могут напоминать Псалом 119, стих 116, где человеку может быть стыдно, если его надежда окажется ложной. Но мы не постыдимся своей надежды. Верующие не будут подвергнуты эсхатологическому посрамлению. У вас это есть в 116. Павел не стыдится Евангелия. И в 9 часов 33 минуты и 10 часов 11 минут, где всякий, кто уповает на него, не постыдится. На чем основана наша уверенность в стихе 5? Основой нашей уверенности в Божьем Духе является свидетельство Божьей любви к нам. Что он подразумевает под любовью Бога? Знаете, здесь то же самое и с формой родительного падежа. Божья любовь к нам – это наша любовь к Богу или наша любовь друг к другу. Любовь верующих к Богу проявляется в 8,28. Божья любовь может быть через нас. В 15:30 мы любимы духом друг друга. Но контекст здесь – Божья любовь к нам. Как и в 8,35 и 39, ничто не отлучит нас от Божьей любви. В 5:8 Бог продемонстрировал свою любовь к нам тем, что, пока мы были грешниками, Христос умер за нас. Итак, любовь Божия здесь – это любовь Божия к нам. Дух Божий вошел в наше сердце и уверяет нас в хорошем исходе, потому что Дух Божий свидетельствует о том, что Бог любит нас и что Бог с нами. Когда мы говорим о том, чтобы услышать голос Бога, вы знаете, что Бог может говорить по-разному. Конечно, вы знаете, в Деяниях Он часто говорил о евангелизации. Это тема Деяний. Итак, это то, что записано. Дух говорит: «Поднимитесь и присоединитесь к этой колеснице, или спуститесь и примите этих людей, которые пришли к вам». Но я думаю, что одна из вещей, которую Бог говорит нам чаще всего и наиболее глубоко, в самой глубокой сути нашего существа, это напоминание о том, что Он любит нас. Иногда мы можем быть не готовы слушать это из-за нашего законнического прошлого или чего-то в этом роде, но именно это говорит нам Бог, это Его любовь к нам и то, что мы Его дети. Мы увидим это в главе 8. Знаете, когда я был по-настоящему молодым христианином, у меня были такие чувства и впечатления, и иногда это помогало мне в служении кому-то. Но иногда, знаете, это было просто из-за того, что у меня было на ужин, из-за несварения желудка. Но однажды я молился и просто почувствовал, что Бог, я почувствовал в своем сердце, что Бог собирается дать мне то, о чем я Его просил. И Бог знал, чего я хотел больше всего. Я хотел Его услышать. И я попросил Его открыть уши, чтобы услышать Его голос. И я ожидал, что Он скажет что-то вроде: «Кинер, я скажу тебе, что ты делал это неправильно, это неправильно, это неправильно». Но вместо этого это была самая красивая любовь, которую я когда-либо слышал. И каждый день я выходил послушать Его снова. Не то чтобы место имело значение, но, знаете, я был молодым христианином, я этого не осознавал. Но это было место, где я встретился с Богом. Поэтому было очень важно вернуться и послушать Его снова. Но первое, что я услышал от Него, было: «Мой ребенок, я так тебя люблю. И я так долго ждал, пока ты это поймешь. Потому что ты занят тем и этим, потому что думаешь, что мне это нравится. И дело не в том, что я не ценю эти вещи. Но больше всего я люблю тебя. Почему ты бежишь из моих объятий?» С этого дня я стала глубже узнавать о Его любви. И однажды я впервые влюбился. Я сказал: «Боже, как сильно ты меня любишь!» Какой-то мягкий, как подросток, возможно, впервые влюбившийся. И Он сказал: «Дитя мое, посмотри на крест. Посмотрите на гвозди в руках Иисуса. Посмотрите на гвоздь в Его ноге, копье в Его боку, шипы во лбу. Увидеть кровь. Сын мой, вот как сильно я тебя люблю». И я мог бы рассказать больше историй об этом. Но я начал понимать, что никто не может по-настоящему знать, каков на самом деле Бог, и не влюбиться в Него безумно. И большая часть мира просто не знает, насколько милостив Бог. Я даже не понял, о чем идет речь в этом тексте. Но этот текст говорит о том, что Бог излил свою любовь в наше сердце. Через Святого Духа оно было дано нам. Следующие 3 определяют эту любовь с точки зрения креста. Итак, как будто Святой Дух входит в наше сердце, указывает на крест и говорит: «Вот как сильно я люблю тебя. Это цена, которую я заплатил за то, чтобы ты была моей. И ничто не может отлучить нас от любви Божией. И это наша гарантия. Вот откуда мы знаем, что будем с Ним, потому что Он нас очень любит». Он говорит, что любовь Божия изливается через Дух, повторяя язык излияния Святого Духа, как в Эйле 2 часа 28 минут и 29 и некоторых других текстах, Исаия 32, Исаия 44, Иезекииль 39. И это также похоже на, потому что Святой Дух часто ассоциировался с вдохновением, Дух просто вдохновлял нас этим знанием. И он говорит о Духе как о даре. Конечно, пророки говорили о том, что Дух изольется на всех людей Божьих в последнее время. Но были некоторые еврейские традиции, которые говорили, ну, вы знаете, никто в нашем поколении не достоин Духа. Или, может быть, Гилель был достоин Духа, но его поколение не было достойно того, чтобы он получил Духа. Но в 5 главе и 5 стихе послания к Галатам всем нам мы получили Духа от Бога в дар. И Божья любовь, Дух указывает на жертву Христа в стихах с 6 по 9. Христос был предан за наши преступления 4 часа 25 минут. И теперь Павел собирается подробно остановиться на этом вопросе. Редко кто умирал бы за другого, да и то только за кого-то хорошего. Смерть за друзей была греческой ценностью, но кто готов умереть за своих врагов? Но Христос умер за нас, пока мы были его врагами. Грешники, 5:8, говорит он. Достоин гнева в 5:9. Враги Бога в 5 часов 10 минут. С 5:6 по 11 объясняется, что Иисус умер из-за наших преступлений. 4 часа 24 минуты говорит, что это потому, что Иисус умер из-за наших преступлений. Но нет, с 5:6 по 11 объясняется, что означает, что Иисус умер из-за наших преступлений. Различные аспекты смерти Иисуса рассматриваются в других местах, например, в 5 часов 18 минут и 19 или с 6:3 по 10. Но здесь, в 5:9, кровь Иисуса умилостивляет Божий гнев. Опять же, распятие не было в первую очередь кровавым. Не это было главной особенностью такого рода смерти. Но упоминание о крови там имеет богословские причины. Современное богословие часто испытывает дискомфорт от Божьего гнева. В отличие от Павла, который говорит об этом, Римлянам 9 часов 22 минуты, 1 Коринфянам 1 час 18 минут, 3 часа 17 минут, 8 часов 10 минут, 11:30-32, Филиппийцам 1 час 28 минут, 3 часа 19 минут, 1 Фессалоникийцам 1 час 10 минут, 2:16-5:3-5:9 и в Римлянам 1 час 18 минут, 2:5:2:8, 2 часа 12 минут, 3:5:4 часа 15 минут. Смотри, если ты не хочешь верить в гнев, Бог может разгневаться на грех. Вам придется иметь дело со многими местами Писания. Но это подчеркивает глубину жертвенной любви Христа. Это соответствует некоторым библейским и другим древним концепциям. Если вы хотите увидеть кровь, связанную с искуплением, Исход 29:36-30, 10:34-25, Левит, несколько отрывков там. Кровь, умиротворяющая гнев Божий, числа 16 часов 46 минут. Жертвы за грех часто связаны с искуплением. Там целый абзац примеров. Также жертвы вины. В ханаанских и хетских ритуалах присутствует заместительное искупление. Это есть в греко-римском язычестве. Такое понимание имеется в раннем иудаизме. Об этом рассказывает Джинти Ким. Итак, люди должны были понять, о чем здесь говорится. Но у нас есть краткое изложение раздела в 5 главе, стих 11, или, по крайней мере, я думаю, что это, вероятно, краткое изложение раздела. Заключительные резюме были очень распространены. Спасение также зависит от воскресения. Мы видим 5:9-10:4, 24:5-25. Хвастовство в 5 часов 11 минут достигает кульминации того, что мы имеем в 5:2-3. И он говорит через Господа нашего Иисуса Христа. И это обрамляет абзац. Это так называемое включение, когда вы начинаете и заканчиваете на одной и той же ноте, но между 5:1 и 5 часов 11 минут не обязательно имеется обратный параллелизм. Итак, в следующий раз мы рассмотрим постоянный контраст, который Павел делает между Адамом и тем, кого он изображает как нового Адама, как Христа. Но продолжая это делать, давайте помнить, что то, что мы имеем, вечную жизнь, которую мы имеем своим существованием как сотворенных существ, мы обязаны Богу, но нашим спасением мы обязаны Богу. И это обходится Богу очень дорогой ценой. Никогда не забывайте, как сильно Бог любит вас, потому что именно это доказывает крест. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это сеанс номер 6 по римлянам с 3 часов 24 минут до 5 часов 11 минут.